К вечеру все друзья разъехались на каникулы, и Ники с Джерри остались за ужином одни. Когда Ники встречалась с Джерри взглядом, то между ними вновь и вновь проскакивала та же искра. У них была тайна, и она расцветала опаляющим цветком на их лицах. Но потом они отводили глаза друг от друга по велению древнего охранного инстинкта, который знал: тайне нужно время, чтобы вырасти. Ее нельзя торопить, на нее нельзя таращиться. Она хрупка и уязвима, как птенец. В гулком обеденном зале школьников осталось совсем немного. К столу Ники и Джерри вдруг подошла оживленная Марина Блэквол и громко заговорила. «Можно присесть?» И стремительно хлопнулась на стул, не дожидаясь ответа. «Слушайте, поехали в Шрёдингер, а то в школе делать уже совершенно нечего». Услышав шумную речь Марины, к ним завернул проходивший мимо Смит Джигич. «Эй, кто собирается в Шрёдингер, возьмите меня!» И они договорились в ближайшие дни отправиться вчетвером в Шрёдингер. Когда они остались за столом одни, Джерри покосился на Ники. «По-моему, тебе не очень нравится Марина». «Да, почему-то не очень», — сказала Ники. Она потянулась за сахарницей, а он наклонился за упавшей ложкой. Их головы случайно сблизились. Джерри сделал глубокий вдох и произнес севшим голосом: «Ты пахнешь, как трава, нагретая солнцем». Ники улыбнулась и ласково взъерошила его длинные каштановые волосы. Их тайна чуть-чуть подросла и окрепла. «Знаешь, в последний свой день рождения на астероиде, — сказала она, — я приготовила праздничный ужин, подняла бокал в свою честь и пожелала себе далекого путешествия в сказочную страну и встречи с прекрасным заморским принцем. Через 9 часов за мной прилетел крейсер, а еще через несколько дней мы с тобой познакомились. Увы, я не принц». И Джерри слегка разочарованно откинулся на спинку стула. «Да это же здорово! — воскликнула Ники. — Уж насмотрелась я на принцев-то!» Они засмеялись. А Ники положила ему на плечо не меч, а длинный стебель цветка из настольной вазы и торжественно произнесла: «Ты будешь моим пажом!» Она очень любила играть в принцессу и пажа. Ребенок. В один из последних дней старого года Ники, Джерри, Марина и Смит отправились вместе в Шрёдингер, единственный городок возле колледжа, связанный со школой миниатюрным метро. Все служащие школы Эйнштейна, повара, охранники, продавцы, парикмахер Луиза и многие преподаватели жили в Шрёдингере и каждый день ездили в колледж. Неспешно проехав полутемный тоннель на открытом экипажике, школьники попали на крохотную станцию подземки со стенами, разноцветно расписанными какими-то таинственными буквами и знаками. Пройдя маленький перрон, четверо друзей вышли в центр Шрёдингера, стилизованный под живописную площадь средневекового города с многочисленными магазинчиками, лавками и кафе. На площади толпились люди, глазеющие на праздничное шествие с барабанным грохотом и музыкой. Впереди шла группа девушек в очень коротких юбочках и ярких топиках. Они синхронно совершали сложные и вызывающие движения, потряхивая огромными пучками разноцветных веревочек. «Какие забавные мочалки!» — воскликнула заинтересованно Ники. Марина равнодушно пожала плечами и предложила зайти в кафе-мороженое и пересидеть, как она выразилась, это нашествие. Все согласились, только Ники сказала, что придет через несколько минут, ведь она никогда не видела таких парадов, и попросила Джерри выбрать ей лучшее мороженое. Он кивнул и зашел в кафе с остальными. За пританцовывающими девушками шагал многолюдный оркестр из школьников в красной униформе и с огромными золотыми трубами. Оркестр не очень слаженно, зато громко дудел что-то бравурное, незнакомое Ники. За оркестром шествовала группа парней, одетых в одинаковые светлые одежды. Они держали в руках какие-то палки и мячики и шли с очень гордым видом. Видимо, это были спортсмены, но Ники крайне редко смотрела спортивные передачи и не смогла определить, зачем нужны эти палки. Может, это какие-то бильярдные штуки? Ники обернулась и увидела вокруг себя группу крепких ребят лет 16-17, которые следили за процессией. Они были все как один мрачны и одеты во все подчеркнуто темное. На голове они носили одинаковые черные платки, повязанные на бок, как у пиратов. «Что за палки несут люди в белых штанишках?» — вежливо спросила она высокого парня, стоящего впереди группы. Тот смерил ее презрительным взглядом. «Ты что, с земли свалилась? Это же наша школьная команда по лунному бейсболу!» «Не видишь разве?» — хмуро сказал ему другой. «Это малявка из колледжа, она издевается над нами!»
«Ну что вы!» — утешил их Ники. «Я совсем не хотела вас обидеть!»
Но лица парней оставались хмурыми.
«А вы из этой школы?» — спросила вежливо Ники. «Наверное, тоже команда?»
Разговора не получалось.
«А почему вы не идете вместе с остальными, которые с мочалками и дудками?» — непосредственно поинтересовалась неугомонная и дружелюбная Ники.
«Так», — зловеще протянул самый здоровенный парень, предводитель команды в черных пиратских платках. «Девчонка относится к нашей банде «Лунные волки» без должного уважения. Необходимо воспитательное воздействие». Парни сгрудились возле намеченной жертвы и быстро оттеснили ее в ближайший переулок к стенке здания. Двое ловко и привычно брызнули чем-то на полицейскую камеру на углу здания. Главарь банды удовлетворенно подумал: «Сейчас мы потолкуем».
«Да ладно, ребята, не обижайтесь», — примиряюще сказала девчонка. «Я не знала, что вы не любите ходить с мочалками и барабанами».
Предводитель подошел к ней. «Мы — служители культа силы!» — гаркнул он, подводя нехитрый философский базис под планируемое воспитательное воздействие. Банда поддержала его тезис дружным ревом. «Мы не учились в ваших колледжах!» — снова рев. «Плевали мы на ваши вонючие деньги и на ваши заумные книжки!» Рев заглушил оркестр. «Богатенькие и умничающие малявки должны знать, что кроме ваших денег в мире правит наша сила. Когда встречаешь силу, ей надо вежливо кланяться, иначе придется приносить кровавые жертвы. В Шрёдике наша банда самая крутая, и ты это навсегда запомнишь». Предводитель экстатически наслаждался своим ораторским искусством.
«О, Волопас, неужели опять плацебо компенсационной схемы?»
— непонятно и удивленно пробормотала девчонка. Вожак стаи размахнулся и ударил нахалку по лицу. Вернее, он хотел ее ударить, но девчонка куда-то испарилась, и кулак с размаху врезался в очень твердую стену. «А-а-а!» — истошно заорал парень, тряся разбитой в кровь рукой.
«Ребята», — укоризненно сказала девчонка, — «сохраняйте спокойствие, и никто не пострадает».
«Бейте эту мерзавку!» — крикнул вожак, и вся банда набросилась на нее. Возле стены мгновенно образовалось месиво из падающих тел, взлетающих кулаков и ныряющих вниз голов. Переулок огласили крики, звуки резких ударов и стоны. Предводитель, отскочив в сторону и придерживая поврежденную руку, жадно пытался рассмотреть детали наказания этой соплячки, но драка завязалась столь стремительная и объемная, что он ничего не мог понять. Видно было только, что схватка разгорелась не на шутку. Оборотень выпал из боя с разбитым носом. Койот уже лежал на асфальте, не шевелясь, а лучший боец стаи бульдог заполз на четвереньках на газон и, кажется, стал есть траву. Прошло с полминуты, но исход битвы оставался непонятным. «Да с кем вы деретесь?» — завопил изумленный большой волк. Из кучи тел раздался неприятный хруст и отчаянный вопль.
«Загадка. Но, кажется, их захватил сам процесс, жертвоприношения», — иронично хмыкнул кто-то.
Предводитель резко повернулся и увидел странную девчонку, целую и невредимую, да еще и издевающуюся. Он заревел и бросился на нее, как разъяренный бык.
Но выбранная им траектория загадочно искривилась. Он налетел на своих волков,
споткнулся и воткнулся головой в стенку. Раздался сочный омерзительный звук раскалывающейся тыквы. Но череп главного волка выдержал, он был крепче бетонной стены. Меркнущим сознанием вожак услышал приближающуюся полицейскую сирену и задумчивый голос девчонки. Какое удовольствие они нашли в этом культе силы. Я еще могу понять, что они деньги не любят, но почему они так гордятся своим невежеством? Джерри, услышав сирену, выскочил в тревоге на улицу и с облегчением увидел Никки, подходившую к кафе. — Ты где застряла? — озабоченно спросил он. — Твое мороженое давно готово?
— Наблюдала за одним интересным религиозным обрядом, — беззаботно сказала Никки.
Джерри увидел, как из ближайшего переулка полицейские выводят хромающих окровавленных парней с руками в наручниках, а медики выносят одно за другим стонущие тела.
— Это не ты их побила?
— спросил Джерри, глядя с подозрением на Маугли.
— Джерри, — заявила Никки тоном чопорной английской леди, — я никогда не начинаю драк. Да еще на улице. Фи!
Но, вообще говоря, это был весьма уклончивый ответ в стиле Нира Вульфа.
«Много ли в Шрёдингере школ? Сколько стоит обучение в таких школах?»
Никки лаками с мороженым успевала расспрашивать друзей.
«Здесь всего одна школа», — ответил Джерри, — «и она бесплатная».
«Ух ты, здорово!» — обрадовалась Никки
за счастливых детей Шрёдингера.
«Ничего хорошего», — усмехнулся ее наивности Джерри. «Большинство выпускников этой школы едва знают таблицу умножения и с трудом читают и пишут».
«Не может быть», — не поверила Никки.
«Так гласит официальная статистика», — поддержала Джерри Марина. «Образование в бесплатных публичных школах просто ерундовое».
«Но почему же их не учат всему остальному?» — поражалась Никки.
«Невозможно ничему научить людей, которые не хотят учиться», — безапелляционно заявила Марина.
«Формально им преподают те же предметы, что и нам, хотя и на совершенно другом уровне. Но из этого они мало что извлекают. Поэтому реальная основная задача подобных школ — социально адаптировать этих шалопаев, а вовсе не научить их высшей математике».
«Социально адаптировать?» — нахмурилась Никки. «Это означает, что выпускники должны без проблем вписаться в общество, послушно работать на низкооплачиваемой работе и не нарушать закон», — сказал саркастически Смит.
«Но ведь если они получат хорошее образование, то их заработки будут выше и жить они будут лучше», — не успокаивалась Никки.
«Очень трудно получить хорошее образование в школе, где большинство школьников не хочет учиться, а учителя издерганы и ориентируются в преподавании на средний уровень учеников, который как раз не средний, а очень низкий», — отметил Смит. «Образование — типичная двухфазная система, состоящая из частных колледжей, очень дорогих и хороших, сравнимых с нашей школой, где учится элита, и из отвратительных бесплатных школ для социальных низов. А плохое образование автоматически приводит к тому, что из этих низов выбраться очень трудно. Фактически возникла кастовая система».
«Пошли, дурацкое шествие закончилось», — скомандовала и встала из-за стола Марина. Они погуляли по Шрёдингеру, зашли в его маленький чахлый парк с фонтаном посередине, никакого сравнения с колледжским парком или лесом, побывали в шоколадной лавке, в местном супермаркете и прошлись по интереснейшим магазинчикам земных древностей и космических диковин. Никки внимательно присматривалась к работающим в Шрёдингере людям, среди которых мелькало много недавних школьников, явно не из колледжа. Эти подростки уже не собирались учиться дальше и устраивались официантами, продавцами и разносчиками. В жилом квартале Никки пристально оглядела улицу небогатых двухэтажных домов, стиснутых друг с другом, как зерна в кукурузном початке. В таких жилищах обитало большинство населения Шрёдингера. Построенные из тонкого дешевого пластика, дома производили мрачноватые впечатления. Никки неприятно удивило и полное отсутствие деревьев на жилых улицах. Возле углового дома усталая женщина гуляла с ребенком, одетым в полосатый комбинезончик
здорово напоминающие робу древнего каторжника.
«Для чего здесь эти люди?» — спросила Ники у Робби. «Почему они не улетают на Землю? С их здешней работой легко справятся роботы?»
«Ты ничего не понимаешь в лунной политике», — усмехнулся Робби. «У этих людей есть высокая миссия, о которой, впрочем, они не подозревают».
«Объясни толком, мудрец», — фыркнула Ники. Робби не стал капризничать.
«Первыми поселенцами на Луне были герои. Астронавты, инженеры и ученые. Они строили первые купола, закладывали оранжереи и монтировали установки для переработки лунного реголита, состоящего из оливина, плагиоклаза, клинопироксена, ильменита и даже металлического железа».
«Железо?» — удивленно воскликнула Марина.
«Да, чистого железа, редкой штуки на Земле с ее окисляющей атмосферой», — подтвердил Робби. «Из реголита можно получить любое нужное количество и других металлов — алюминия, титана, магния. Вопрос только в энергии. Но Луна оказалась богатой и на изотоп гелий-3 — идеальное топливо для термоядерных реакторов. Поэтому здесь возникла сеть мощных электростанций, и освоение Луны превратилось в прибыльное дело. Дешевая лунная энергия не только хлынула на Землю, но и преобразила жизнь космических поселенцев. Автоматические установки по выплавке металлов и изготовлению бетонных плит из реголита обеспечили бурный рост городов и оранжерей. Жизнь на Луне стала дешевле, чем на Земле, при сравнимом уровне комфорта. И это породило первый социальный кризис на Луне. «Почему улучшение жизни вызвало кризис?» — заинтересованно спросил Смит. «Земные государства, особенно перенаселенные, стали поощрять лунную эмиграцию своих граждан. Это смягчало проблемы земной политики, а также расширяло присутствие этих государств на Луне. Ведь парламент Лунной Республики формируется с учетом национальной принадлежности жителей. Поэтому местные жители служат своей численностью интересам земных государств, гражданство которых они сохраняют».
«А из-за чего возник кризис?» — уточнила внимательно слушающая Ники.
«Из-за отсутствия достаточного числа рабочих мест на Луне. А безработица, даже сытая на хорошем пособии, порождает преступность, распространение наркотиков и волну насилия. И Лунной Республике пришлось заняться социальным обустройством бурно растущего населения. И теперь каждый житель имеет работу, потому что денежные пособия получают не безработные, а работодатели, которые принимают их на работу. Любую работу. Большая часть жителей лунных куполов не нужна на Луне, но еще меньше они нужны на Земле».
«Как-то унизительно делать работу, которую мог бы сделать кибер», — насупился Смит.
«Да, мы, роботы, можем делать почти все без вас, людей», — заявил нахальный Робби. «Но до чего же скучен будет город, в котором живут одни киберы? Вы, люди, с одной стороны, просто крупные лягушки, а с другой стороны, так приятно непредсказуемы. Пусть вы будете на всякий случай».
Марина хмыкнула и с опаской покосилась на Робби. «Здесь, в Шрёдингере, любопытно», — сказала задумчиво Ники, когда они усаживались в тележку. «Надо будет приехать сюда завтра или послезавтра». Она обернулась и посмотрела на зачем-то разрисованные стены станции подземки. На стеклянных дверях перрона, сквозь которые ребята смогли пройти, только предъявив колледжские чипы-жетоны, сидела большая желтая пчела. И Нике показалось, что пчела смотрит на нее сквозь стекло. «Что она тут ест?» — подумала Ники. «Здесь почти нет цветов».
Джерри включил мотор тележки, и станция Шрёдингера съежилась сначала в светлое пятно, а потом и совсем исчезла за плавным поворотом тоннеля.